слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще раз напомню, что с новостями сейчас у вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. Здравствуйте. Суд отказался считать Екатерину Самуцевич заинтересованной в результатах экспертизы ролика «Богородица Путина прогони». В Краснодаре начался суд над бандой Сергея Цапка из станицы Кущевская. Продолжение противостояния Израиля и группировки «Хамас». Вот такие темы, еще многие другие, в этом часе программы «Время свободы». Замоскворецкий суд Москвы сегодня отказался привлечь Екатерину Самуцевич к рассмотрению дела о признании ролика «Богородица Путина. Прогони панк-группы Pussy Riot экстремистским». Проверку этой записи инициировала Генеральная прокуратура по просьбе депутата ЛДПР Александра Старовойтова. Освобожденная участница Pussy Riot Екатерина Самуцевич хотела участвовать в судебном процессе, поскольку считает, что решение по этому делу может сказаться на ее судьбе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По мнению Екатерины Самуцевич и ее защитников, если видеоклип под названием «Богородица Путина прогони» будет признан экстремистским, участницам Pussy Riot будет сложнее защищаться в надзорной инстанции в Европейском суде по правам человека. Подробнее об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал юрист Ассоциации «Агора» Дамир Гайнуддинов, который представлял интересы Самуцевич на заседании во вторник.
Дело в том, что решение суда по этому заявлению прокурора о признании ролика экстремистским материалом, оно может повлиять на... при определенных условиях на дальнейшую судьбу Кати. В частности, на возможность привлечения ее к уголовной ответственности по 282 статье. Это может иметь значение при обжаловании приговора хамовнического суда в надзорном порядке и при подаче жалобы в Европейский суд по правам человека.
А как сегодня развивались события в суде?
Сегодня Катя передала судье дополнительные документы, подтверждающие то, что она действительно может быть признана заинтересованным лицом, в частности, постановление следователя по уголовному делу о выделении в отдельное производство материалов по 282 статье по возбуждению вражды в связи именно с распространением этого видеоролика. И еще раз подтвердила то, что она желает участвовать в рассмотрении данного дела. Прокурор возражал против ее участия в деле, и суд встал на его сторону, хотя, очевидно, затрагивает ее интересы решения этого суда.
Вы, как ее защитник, будете предпринимать какие-то дальнейшие действия?
Да, это решение будет обжаловано однозначно. Единственное, что пока не могу сказать, в каком порядке и в какой последовательности. Но совершенно точно, потому что это не только частное дело, связанное с делом Кати, но и, в принципе, это неправомерное ограничение свободы слова, свободы интернета.
Двум другим участницам Pussy Riot, которые сейчас находятся в колонии, для них могут быть какие-то последствия, если этот ролик будет признан экстремистским?
Да, возможно, точно так же, как и для дела Кати, возможно, последствия и для других участников, поскольку все они указаны в материалах дела как лица, которые изготавливали этот видеоролик.
Я встречала ваши комментарии о том, что вы считаете, что в ролике нет никаких признаков экстремизма.
Да, не только я, на самом деле, так считаю. К этому же выводу пришли эксперты, которые делали заключение лингвистическое, психологическое по заданию следствия, которые указали, что в ролике нет призывов к возбуждению вражды, нет сведений, которые унижают честь и достоинство людей. Соответственно, нельзя считать этот ролик экстремистским материалом.
А на ваш взгляд, как будет в дальнейшем суд рассматривать это дело?
На следующем заседании суда 29 ноября. В нем мы, к сожалению, участвовать не сможем. Я полагаю, что 29 числа будет решение по этому делу.
А на ваш взгляд, какое оно будет?
Трудно предсказать. Однако в российской практике экстремистскими материалами признавались совершенно безобидные вещи.
Проверку видеоклипа «Богородица Путина прогони» инициировала Генеральная прокуратура по просьбе депутата от ЛДПР Александра Старовойтова. По его мнению, ролик, на котором девушки танцуют в храме Христа Спасителя под музыку, оскорбляет чувства верующих и негативно влияет на общественную мораль и нравственность. По результатам психолого-лингвистической экспертизы прокуратура направила в суд запрос о признании ролика экстремистским. В понедельник стало известно, что две другие участницы Pussy Riot, Надежда Толоконникова и Мария Алехина, которые отбывают наказание в колонии, последовали примеру Екатерины Самуцевич и отказались от услуг защищавших их адвокатов Марка Фейгина, Николая Полозова и Виолетты Волковой. Их интересы теперь также будет представлять Ирина Хрунова, адвокат, которая добилась замены реального срока на условный для Екатерины Самуцевич. Освобожденная участница панк-группы заявляет, что недовольна работой своих бывших адвокатов. В частности, в понедельник через журналистов она заявила, что ее бывший адвокат Виолетта Волкова не вернула ей паспорт и другие личные вещи. Во вторник газета «Коммерсант» сообщила, что Екатерина Самуцевич может направить запрос в коллегию адвокатов с требованием лишить адвокатского статуса Марка Фейгина, Николая Полозова и Виолетту Волкову. По мнению Николая Полозова, подобные заявления Екатерины Самуцевич в средствах массовой информации – негласные условия, благодаря которому ее освободили.
Еще летом, в самый разгар процесса, нас предупреждали о том, что по окончании процесса против нас развернут кампанию по дискредитации, нас постараются лишить статуса, возможно, заведут уголовные дела. И к октябрю этот план начал властью реализовываться. Застрельщиками выступили господа Пиманов и Мамонтов, которые выпустили по передаче, в которых указывалось, что мы не адвокаты, мы политики и так далее, и так далее. И акцент критики был смещен с непосредственно группы Pussy Riot на ее защиту. После этого сейчас мы видим, что Екатерина Самуцевич, по сути, повторяет тезисы, навязанные властью, из чего я делаю вывод, что одним из элементов договоренности по ее освобождению, безусловно, были и вот такие вот нападки.
Что вам известно о ситуации с паспортом и личными вещами Екатерины Самуцевич, которые, по ее словам, ей не вернули адвокаты?
Что касается паспорта, личных вещей, то, насколько мне известно, я не был адвокатом Самуцевич, но Волкова передавала еще весной для ее отца через Петра Верзилова. Почему сейчас они не могли найти, не могли договориться, где это и почему это все предъявляется адвокатам, мне очень странно слышать. В данном случае Екатерина Самуцевич и, возможно, ее неприязнь к нам выступают тараном в этой дискриминационной кампании. Не знаю, понимает она, что она является лишь орудием или не понимает. Я считаю, что в случае подачи заявления на лишение статуса это ни к чему не приведет, потому что никаких нарушений дисциплины адвокатской, никакого нарушения закона нами допущено не было. Если Екатерина Самуцевич утверждает какие-то факты, то я считаю, что она обязана предоставить доказательства этих фактов, и в случае обращения в дисциплинарную комиссию она обязана будет их предъявить. В противном случае это все является просто грязной ложью.
В середине августа три участницы Pussy Riot, Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич, были осуждены на 2 года колонии общего режима за хулиганство в Храме Христа Спасителя в Москве. В октябре Московский городской суд смягчил наказание Екатерине Самуцевич, заменив ей реальный срок на условный. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Краснодаре Краевой суд рассматривает уголовное дело в отношении предполагаемой банды из станицы Кущевская, так называемой банды Сергея Цапка. Как установило следствие, эти люди совершили десятки тяжких преступлений – убийства, покушения, изнасилования, разбои и захват заложников. Наиболее известное их злодеяние – убийство осенью 2010 года 12 человек, семьи фермера Сервера Ахметова и его гостей. По делу всего проходят 6, включая Цапка. 2 из них уже были осуждены, заключив предварительную сделку со следствием. Теперь дела остальных подлежат рассмотрению по требованию обвиняемых в суде присяжных. Никто из местных адвокатов не захотел защищать банду Цапка, поэтому сторону защиты представляют 3 адвоката из Москвы и Петербурга. Я побеседовал об этом деле с главным редактором издания «Новая газета Кубани» Галиной Ташматовой. Есть мнение, что процесс будет очень долгим. Вы согласны?
Абсолютно. Уже судя по первым заседаниям, становится ясно, что адвокат Скрипка, который защищает Цапка Сергея, делает все для того, чтобы затянуть процесс. К сожалению, следствию не удалось избежать нарушений при содержании заключенных. И сегодня они уводят присяжных от основной темы и вносят на рассмотрение суда, что не давали лекарства им, избивали, выбивали показания и так далее. Что-то суд отклоняет, а что-то вынуждены принимать. И я полагаю, что если бы следствие, понимая масштаб и значимость этого процесса была более бы щепетильным, то удалось бы избежать вот этих моментов, которые не красят следствие. И получается, что очевидно совершенно для всех, что это матерый преступник и его банда. А сегодня они делают все для того, чтобы выглядеть в роли жертв следствия и правосудия.
Насколько большой общественный резонанс на Кубани сейчас вызывает этот суд? Это главная тема?
Нет, это сегодня не главная тема, потому что, увы, порог какой-то болевой человеческий, он в современной жизни существенно понизился, и идет обычная жизнь, и сказать, что к этой теме приковано все внимание общественности Кубани, это будет неправильно.
Многие правозащитники и журналисты говорят о том, что вот это... цепь преступлений, которая совершалась в Кущевской и в округе, это такое типичное преступление для Краснодарского края.
Нарушений, связанных с землей, земельным законодательством в районах Краснодарского края предостаточно. Но сказать о том, что в каждом районе Краснодарского края, как сказал наш губернатор, кстати, если творится то же самое, это будет неправильно. Нарушений очень много.
Укрывательство таких преступлений и потому, что очень тесные связи между властями и преступниками, и потому что не хотят они вызвать гнев столицы, это скорее типичная политика в крае или нет?
Это действительно политика замалчивания. Это присутствует в Краснодарском крае. Известна степень коррупционности края. И основной товар – это земля. Земля представляет огромную ценность. Это очень криминальная сфера, участие в которой принимают абсолютно все правоохранительные органы и власть в определенной степени тоже.
Вы могли бы назвать какие-то дела, которые сейчас выплыли на поверхность подобного рода?
Десятки примеров. Это будут конкретные публикации «Новой газеты Кубани» с фактами, с подтверждениями, на которые мы, кстати сказать, до сих пор не получили ответов из правоохранительных органов. Это ситуация со станицей Ленинградской и с коррупционным приобретением бывшим вице-губернатором Муратом Ахиджаковым рынка с огромной территории. И сегодня людей выгоняют оттуда, несмотря на то, что они являются собственниками. Последняя публикация в нашей газете, которая называется «Угрожаем урожаем», это станица Попутной. Выращенный урожай забрали, вывезли темной ночью с помощью судебных приставов в соседнюю республику Адыгея по исполнительному листу, который вообще был выдан совершенно на другое предприятие. В Приморско-Ахтарском районе, в Темрюке, Суворовский редут, это известный исторический памятник, сегодня поделили на участки и строятся вип-дачи, и сотни примеров тому.
Напомню, что о начале в Краснодаре рассмотрения уголовного дела в отношении банды Сергея Цапка я беседовал с главным редактором издания «Новая газета Кубани» Галиной Ташматовой. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Грузии после возвращения на родину задержан бывший министр обороны страны Ираклий Акруашвили. Согласно заявлению возглавляемой Акруашвили грузинской партии, бывший министр прибыл на родину, чтобы предстать перед правосудием и доказать свою невиновность по всем предъявленным ему обвинениям. Последние 5 лет Ираклий Акруашвили жил во Франции. В марте 2009 года суд в Тбилиси заочно приговорил его к 11 годам лишения свободы, признав виновным в вымогательстве и взяточничестве. В отношении экс-министра возбуждено еще одно дело по обвинению в руководстве незаконным вооруженным формированием. Свое преследование Акруашвили называет сведением политических счетов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Бывший генеральный прокурор, бывший министр обороны и экс-глава МВД Ираклий Акруашвили вернулся в Грузию из Парижа во вторник утренним рейсом. Его арестовали сразу, как только он пересек границу. Арест, конечно, не стал неожиданностью для Акруашвили, заочно приговоренного грузинским судом к 11 годам лишения свободы за вымогательство у бизнесмена доли оператора сотовой связи. Кроме того, против Ираклия Акруашвили возбуждены уголовные дела еще по нескольким статьям, в том числе создание незаконных вооруженных формирований. Осенью 2007 года экс-министр обороны, некогда считавшийся ближайшим соратником президента Саакашвили, возглавил оппозиционное движение, вылившееся 7 ноября в ожесточенные столкновения на проспекте Руставели между оппозиционерами и частями спецназначения МВД. Незадолго до этих событий Акруашвили был арестован, а затем выдворен из страны во Францию, где позднее получил политическое убежище. Во время новых антиправительственных выступлений в мае 2011 года Ираклий Окруашвили заявил, что намерен вернуться на родину через Южную Осетию. Он не выполнил обещание, однако ряд его соратников, живущих в районах соседних с Южной Осетией, были арестованы. 20 ноября текущего года в Тбилиси должен был состояться суд по уголовному делу о попытке государственного переворота и создания незаконных вооруженных формирований. Бывший министр обороны заявил, вылетая из Парижа, что намерен присутствовать на судебном заседании и ответить на все вопросы. Депутат парламента от правящей коалиции «Грузинская мечта» Давид Бердзанишвили заявил в интервью «Радио Свобода», что возвращение Ираклия Окруашвили наверняка связано с обсуждением в парламенте закона об амнистии и рекомендации Комитета по правам человека относительно политзаключенных и политбеженцев режима Саакашвили.
Ну, фамилия Окруашвили внесена в список тех лиц, которые были задержаны или находятся в изгнании, всего 180 человек. Комиссия по правам человека в парламенте опубликовала этот список. В этом списке есть и фамилия Окруашвили. Ну, Окруашвили сейчас ему придется проходить по разным делам. Ну, суд решит, насколько правомерным были судебные власти, когда дали ему 11 лет, насколько я помню.
А по мнению депутата от оппозиционной пропрезидентской партии «Единое национальное движение» Нукзара Циклаури, перед возвращением на родину Ираклий Окруашвили наверняка получил определенные гарантии от властей.
Политический подтекст здесь есть, конечно, наверное, между ним и сегодняшним правительством будут какие-то переговоры, если он согласится на их предложения. От этого будет исходить его будущая судьба. Он будет отпущен из тюрьмы или какие-то льготы будут применены для него.
Один из лидеров оппозиционного движения 2007-2012 годов, кинорежиссер Георгий Хаиндрава, сказал в беседе со мной, что Ираклий Окруашвили может дать важные показания против президента.
Этого ждут от него грузинская общественность. В свое время его громкие заявления по поводу преступного клана, членом которого он, к сожалению, был, я думаю, что он для того и вернулся в Грузию. Возвратившись в Грузию, во-первых, он теряет политическое убежище во Франции, во-вторых, он оказывается прямо в тюрьме, потому что ему присудили 11 лет. Поэтому я думаю, что он осознавал, на какой шаг он идет, и, естественно, что если этот шаг серьезно обдуман, то, видимо, мы должны ждать каких-то разоблачений.
Бывший министр обороны сразу после ареста помещен в печально известную тюрьму номер 8 в районе Гдани. Судя по всему, в ближайшее время его на свободу не выпустят, но глава парламентского комитета по правам человека, бывший адвокат Ираклия Окруашвили Эка Беселия, многозначительно заявила журналистам, что поскольку Франция считает Окруашвили политическим беженцем, то было бы странно считать его преступником в Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Седьмой день армия обороны Израиля продолжает операцию «Облачный столб» против группировки «Хамас» в секторе Газа. Об обстановке в Израиле сегодня рассказывает наш корреспондент Элла Котлер.
Идет седьмой день операции «Облачный столб», которую Израиль проводит против террористических группировок в секторе Газа. С начала операции «Облачный столб» по Израилю было выпущено 1147 ракет. В Израиль долетели 664 из них. Остальные упали на территории самого сектора Газа. Половина погибших в Газе – гражданские лица. Среди них – те, кто погиб из-за того, что буквально оказался в заложниках у ракетчиков «Хамас», и те, кто стал жертвой падения ракет, выпущенных террористами и не долетевших до Израиля. За понедельник по Израилю было выпущено 135 ракет. На Израиль упало 67 из них. 42 были перехвачены системой ПРО «Железный купол». Оставшиеся 26 ракет упали на территории сектора Газа. О количестве пострадавших от них, а Хамас и исламский джихад запускают ракеты из жилых районов, палестинские источники не сообщают. Украинские дипломаты занялись вывозом семей своих граждан из Газы. Занятые этой операцией дипломаты отмечают, что Хамас всячески усложняет процедуру вывоза граждан. 20 украинских семей было отправлено в понедельник автобусами в Египет. Украинское посольство оказывает содействие при вывозе из Газы граждан других стран СНГ. В ночь с 19 на 20 ноября прошло заседание узкого кабинета министров Израиля, чтобы обсудить возможности заключения соглашения о прекращении огня с Хамас. Результаты заседания еще не опубликованы. Источники в правительстве отмечают, что было принято решение пока не начинать наземную операцию в Газе, чтобы предоставить дополнительные возможности для дипломатии. Как сообщил второй канал израильского телевидения, в Газе между обстреливающими Израиль группировками начались серьезные разногласия. Хамас принципиально готов обсуждать вопрос о долгосрочном перемирии, 15 лет, но представители исламского джихада под воздействием своих иранских спонсоров категорически выступают против такой возможности. Как следствие, в течение сегодняшнего дня наблюдаются трения между активистами этих организаций в секторе Газа. С ночи вторника количество ракетных обстрелов резко возросло. В Бершеве, Сдероте, Нативоте и Хоф-Ашкелоне ракеты попали в жилые дома. В Шар-а-Негев ракета упала на парковке в школы. Звучат сирены воздушной тревоги в Аш-Доде, Бершеве, Нативоте, Ашкелоне, Западном Негеве, Ген-Явне и Сдероте. По состоянию на 12 часов дня по израильскому времени на территории Израиля взорвались или были сбиты больше 60 ракет. В Эшколе взорвались две ракеты, осколками в грудь ранен офицер армии обороны Израиля. Он доставлен в больницу. Еще один человек получил легкие ранения. Главный ашкеназский раввин Израиля Йона Мецкер издал галахическое постановление, запрещающее раввинам на юге страны покидать находящиеся под ракетными обстрелами города. Израильская армия продолжает наносить удары по объектам террористов в Газе, включая пусковые установки, склады оружия и боеприпасов в туннеле контрабандистов. Нанесен удар по нескольким зданиям, которые террористы Хамас превратили в командные пункты, а также по 10 туннелям, служившим укрытиями для боевиков. Утром был открыт КПП Керем Шалом для того, чтобы доставить гуманитарные грузы в сектор Газа. Доставка прекратилась, когда контрольно-пропускной пункт был обстрелян с газа ракетами. Вчера на израильско-ливанской границе ливанские военные обнаружили две заготовленных к запуску ракеты, направленные в сторону Израиля. Они были оснащены часовым пусковым механизмом. Как сообщают ливанские армейские источники, это не первая попытка боевиков в Ливане устроить обстрел Израиля. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор последних публикаций в СМИ Испании. Почему Испании? Потому что испанское правительство намерено выдавать теперь постоянный вид на жительство тем гражданам России и Китая, которые приобретают в Испании недвижимость стоимостью более 160 тысяч евро. Этой теме в последние дни посвящают многие статьи и репортажи все испанские средства массовой информации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Газета АБС напоминает, что до сих пор граждане России, которые в последние годы стали активно покупать недвижимость в курортных зонах испанского побережья, имели право лишь на получение многоразовой визы. Она ограничивала безвыездное пребывание владельцев недвижимости в Испании 3 месяцами и требовала ежегодного обновления. Причем хлопоты по обновлению занимали много времени, следовало предоставить массу справок и выстоять очереди в испанском консульстве. Вид на жительство, который испанцы будут выдавать российским владельцам недвижимости, позволит находиться в стране сколько угодно, но правда только в качестве отдыхающего. Право на работу в стране подобный вид на жительство не дает, подчеркивает газета «Расон». Впрочем, вот как объяснил новую правительственную меру заместитель министра торговли и туризма Испании Хайме Гархии Легас. Он выступил по Первому каналу государственного телевидения. Мы начали работать еще весной с министерствами труда, индустриального развития, иностранных и внутренних дел для того, чтобы расширить внешний рынок для нашей непроданной недвижимости. Сейчас мы приступаем к реформе законодательства с тем, чтобы иностранцы, приобретающие жилье в Испании, стоимость которого превышает определенный уровень, могли получить вид на жительство. Итак, власти Испании, переживающие острый экономический кризис, намерены поправить дела с помощью продажи недвижимости. Сейчас в стране порядка 700 тысяч пустующих новых квартир и коттеджей и примерно столько же поддержанных. 13-й мадридский телеканал передал интервью с видным экономистом Хосе Кастельо, который назвал решение властей лучшей антикризисной мерой за все последние годы. Но замминистра Хайме Гархии Легас напомнил, что покупателям недвижимости для оформления вида на жительство будет необходимо выполнить лишь минимальные формальности. Им предстоит предоставить справку о несудимости в России и медицинскую страховку. обладатели вида на жительство в Испании смогут свободно путешествовать по всем странам Шенгенской зоны. Мы хотим, чтобы лица, не являющиеся гражданами Испании и приобретающие жилье стоимостью выше 160 тысяч евро, могли бы автоматически получать вид на жительство, чтобы спокойно пользоваться своей недвижимостью и путешествовать. Мы имеем в виду рынок России, где существует большой спрос на испанскую недвижимость. Такое положение уже существует в Португалии, Ирландии и в некоторых других странах Европы. Так что сейчас мы работаем над изменением существующих норм. Первейшая задача, которую мы перед собой ставим, распродать на внешнем рынке огромное количество пустующей недвижимости. Ведь наш внутренний рынок исчерпал свои возможности и в ближайшем будущем вряд ли будет способен освоить всю эту собственность. Что можно приобрести за 160 тысяч евро в Испании, учитывая, что цены из-за кризиса на недвижимость последние два года снизились на 20, а то и на все 40%? Это стоимость четырехкомнатной квартиры или небольшого коттеджа, напоминает электронная газета «Конфиденциаль». Между тем, мера властей вызвала критику как консервативно настроенной испанской общественности, так и людей левых взглядов. Если консерваторов пугает наплыв в Испанию, как выражается АБСЭ, русской мафии и факт распродажи родины, то левых шокирует, что новой мерой смогут воспользоваться лишь богатые. Газета «Паис» приводит мнение некоторых неправительственных гуманитарных организаций, которые потребовали от правительства не продавать квартиры россиянам, а заселить их бездомными, безработными и нелегальными иммигрантами из Африки. Комментатор телеканала «Либертад Дигиталь» Федерико Хименес заявил, что, безусловно, подобная гуманитарная инициатива заслуживает похвалы, но пока Испания не решит свои финансовые проблемы, в частности за счет распродажи за рубежом недвижимости, в стране число бездомных и обездоленных будет лишь расти. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вновь возвращаемся к важным российским политическим темам. 20 ноября Конституционный суд Российской Федерации рассмотрел в открытом заседании запрос группы депутатов Государственной Думы России о проверке конституционности пункта В, части 1 и части 5 статьи 4 Федерального закона о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Поводом для рассмотрения Конституционного суда явилось нашумевшее дело лишения депутата Государственной Думы Геннадия Гудкова депутатских полномочий, поскольку специальная комиссия сочла, что он занимается предпринимательской деятельностью по закону, несовместимой с исполнением обязанностей народного избранника. Действительно, закон запрещает парламентариям поступать на государственную или муниципальную службу, входить в состав органа управления хозяйственного общества или иной коммерческой организации, предпринимательскую или другую оплачиваемую деятельность. Исключение составляет только преподавательская, научная или иная творческая работа. Если же депутат или сенатор этот запрет нарушает, его полномочия могут быть досрочно прекращены постановлением палаты. Таким положением дел были недовольны 116 депутатов. Они и подписались под запросом в Конституционный суд. Правда, затем трое свои подписи отозвали. Имя Геннадия Гудкова представители заявителей в своих выступлениях не упоминали. Их позиция состояла в том, что в оспариваемой норме нет правовой определенности, что законодательство не предусматривает процедуры установления факта осуществления депутатом Государственной Думы деятельности, несовместимой с его статусом. Поэтому политические конкуренты могут лишить депутата полномочий без участия судебной власти. Все это, по мнению заявителя, делает оспариваемые нормы неконституционными. Представитель Государственной Думы Федерального Собрания в Конституционном Конституционном суде Дмитрий Вяткин видит в такой позиции лишь политическую конъюнктуру.
С моей точки зрения, больше внимания необходимо уделять правовой стороне вопроса. И вот тут как раз выясняется, что и определенность процедуры, которая проводилась, я напомню, два раза за все время существования Государственной Думы Федерального Собрания в 1995 и в 2012 году присутствует, и четко прописаны критерии, на основании которых восстанавливается первоначальный статус того человека, который хочет быть и одновременно депутатом или членом Совета Федерации, и одновременно заниматься иной деятельностью. А напомню, что основанием для досрочного прекращения полномочий является не только занятие предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, но и занятие иных государственных или муниципальных должностей, что само по себе не является правонарушением, вне всякого сомнения. Каждый гражданин вправе выбрать, будет ли он представлять многонациональный народ Российской Федерации в Федеральном Собрании, Совете Федерации или Государственной Думе, либо он будет продолжать заниматься тем видом деятельности, который ему ближе, которым он зарабатывает себе на жизнь и который является его абсолютно конституционным выбором. Так вот, в данном случае Государственная Дума либо Совет Федерации, когда принимает решение о досрочном сложении полномочий, вне всякого сомнения, восстанавливает статус-кво, право любого гражданина заниматься тем видом деятельности, который соответствует законодательству и Конституции.
Никакой политической конъюнктуры здесь нет. Возможность легко отстранять депутатов от должности нарушает права избирателей, считает представитель стороны заявителей, депутат Госдумы Елена Мизулина.
Вопрос принципиальный, и состоит он не в том, может, не может заниматься депутат предпринимательской деятельностью. Конечно, не может. И никто не выступает за то, чтобы это разрешить. Вопрос в другом. Сегодняшние нормы, которые мы оспариваем, создали очень легкий механизм досрочного прекращения полномочий депутата. И вопреки фракции, по спискам которой он был избран, и вопреки воле депутата, и при отсутствии нарушения с его стороны. Настолько обтекаемые и непрозрачные эти нормы, что они позволяют сегодня парламентскому большинству однопартийному, а Государственная Дума – это реалии. Более половины голосов – это Единая Россия. То есть фактически создали механизм прекращения полномочий любого депутата от оппозиции, если только так пожелает думское большинство, причем вольно трактуя. Есть какая-то достаточная информация о том, что депутат делает что-то не так. Никто не знает, что такое достаточное. Это как решит опять парламентское большинство. Если есть информация о том, что должен депутат прекратить полномочия, ну, например, он слишком много ходит на Болотную площадь, то в данном случае действующие нормы позволяют легко собрать комиссию, вынести на заседание Государственной Думы и также без суда, без следствия, без всяких установлений фактов, без доказывания, без споров, и депутат уже не депутат. А зачем тогда выборы, на которых люди идут и голосуют за депутатов, если он пришел в Думу, а его тут же парламентское большинство может лишить полномочий? А зачем вообще многопартийность тогда? Она здесь вообще не работает.
По мнению Елены Мизулиной, за механизмом отзыва депутатов должен быть установлен серьезный судебный контроль. В выступлении адвоката Елены Лукьяновой прозвучало пожелание, чтобы конституционные нормы не расширялись бесконечно и не превращались в свою противоположность. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Западный интернет с Ольгой Серебряной.
Интересное интервью с Рэем Монком, автором только что вышедшей биографии физика Роберта Оппенгеймера. Монк, по его словам, описал жизнь, которая разворачивалась в парадигме классической трагедии, как грандиозный конфликт героя и мира. Меня же больше всего позабавил тихий конфликт из жизни самого биографа, сочинявшего до этого исключительно жизнеописания философов.
Большинство философов ведут недостаточно интересную жизнь, чтобы стоило писать их биографии. Помню, я встречался с Карлом Поппером, раздумывая, не заняться ли мне его жизнеописанием. У нас с ним были разные представления о целях этой встречи. Он думал, что должен познакомиться со мной, чтобы решить, в достаточной ли мере я попперианец, чтобы писать его биографию, тогда как я пытался понять, достаточно ли интересной была его жизнь, чтобы этим заниматься. К сожалению, на оба вопроса пришлось ответить отрицательно.
Этот анекдот заставил меня с большим благодушием отнестись к трагически окрашенным дискуссиям о высшем образовании в России, которые в последние дни сосредоточены на сайте «Правмир.ру». Повод для обвинительных речей всем известен. В субботнем телеинтервью министр образования и науки Ливанов назвал неэффективными вузовских преподавателей, получающих 20-30 тысяч рублей в месяц. Состоит в том, что больше мало кто получает. Возмущение, соответственно, понятно. Но формы, которые оно приняло, сомнительны. Вот цитата из колонки преподавательницы МГУ Татьяны Красновой. Она требует, чтобы федеральный министр извинился перед профессором МГУ, специалистом по византийской живописи Ольгой Поповой.
В ту давнюю уже пору начала 80-х мы шумной компанией кочевали по вольным аудиториям Московского университета, слушали лекции великого Аверинцева, на которые ходила вся Москва, вели философские споры о поэзии Пастернака и живописи бубнового валета. Словом, жили той студенческой жизнью, которой в те годы наслаждались многие мои ровесники. Именно так, случайно забредя на истфак МГУ, я и попала в аудиторию, где Ольга Сигизмундовна читала лекцию о византийском искусстве. Приоткрыла дверь в большой темный зал и замерла. На меня со светящегося в полумраке экрана смотрело удивительное лицо. Ангел Дюнамис из свода церкви Успения в Никее. Точно такие же огромные и прозрачные глаза были у женщины, стоявшей за кафедрой.
Естественно, Ольга Попова, как и большинство вузовских преподавателей, получает меньше 20-30 тысяч рублей. Ее заслуги перед наукой и студентами несомненны. Но почему для обсуждения животрепещущей проблемы современности нужно обязательно прибегать к воспоминаниям о Золотом веке и Великом Аверинцеве? Неужели с тех пор в академической среде не произошло ничего интересного? Что сказал бы британский биограф, если бы ему предложили сделать жизнеописание одного из выдающихся постсоветских профессоров? Полагаю, что отказался бы. Жизнь сегодняшних вузовских преподавателей творческой интеллигенции столь сурова ровно потому, что в последние 20 лет не была интересной, не была связана с проблемами сегодняшнего дня и политически ангажирована. Ею правила огораживающая тенденция. В сети целая россыпь высказываний на эту тему. Поэт, левый активист Кирилл Медведев пишет в Фейсбуке о либеральной интеллигенции.
Критика неизбежно обретает свойства идеологии, если ее потребителем являются только люди твоего культурного круга и уровня, среди которых ты живешь. Ты как бы кажешься себе независимым критическим индивидом, поскольку принадлежишь к среде, где такая способность считается главным достоинством. На самом деле ты просто воспроизводишь ее предрассудки. Нам, левым, нечто похожее, конечно, тоже грозит. Но у нас есть, по крайней мере, базовое понимание того, что необходима связь с массами, необходима общность людей из самых разных сред, необходимы разные прямые, самоорганизованные просветительские практики. Либералы же в целом считают, что каждый должен заниматься своим делом в своей среде, а уж потом, если нужно, все как-нибудь постепенно распространится. Бизнесмены облагородятся и начнут жертвовать на науку и культуру. Резюме. Есть серьезный конфликт между критической ролью художника и традиционными буржуазными представлениями о своем деле, а также его постоянным вращением в одной среде.
Театральный критик Марина Давыдова на портале Rus.ru.
Идея политического искусства не принимается у нас на каком-то органическом уровне, зато огромное число художников, критиков и зрителей оперируют категориями «вечность» и «классика». Я все время слышу одно и то же, что проблемы в жизни людей не меняются, и человек тоже не меняется. Вот мы и будем говорить о вечных проблемах и вечных особенностях человека. Говорение о сиюминутном почему-то вызывает боязнь быть примитивом. С 50-х, 60-х годов художниками владел пафос бережного возвращения и сохранения. Мы приводили в порядок некрополь, и это на определенном этапе было очень важно и плодотворно. Но фокус в том, что с тех пор мы так и живем на некрополе и продолжаем оттирать могильные плиты.
И предъявляем их в ответ на откровенное хамство министра образования. включись пролетарии умственного труда в современность, их возмущение наверняка оказалось бы более действенным, а биография уж точно более интересной.
Западный интернет с Ольгой Серебряной. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Скончался писатель Борис Стругацкий в Петербурге на 80-м году жизни. В последние годы он жил в Петербурге отшельником, жаловался на здоровье и почти не выходил из дома. В конце 2009 года моему коллеге Андрею Шарму удалось уговорить Бориса Натановича дать большое интервью для итоговой новогодней программы «Время свободы». Вместе с ним в записи участвовала и Мария Галина, известный автор-фантаст, лауреат премии «Странник», одним из членов жюри, который был Борис Стругацкий. Сегодня Андрей Шарый вновь позвонил Марии Галиной.
Мне кажется, что они даже не то, что определили рамки жанра, а они создали этот жанр. Они его подняли из тех чудовищных руин, в которых этот жанр оказался после того, что в 30-е годы его просто разнесли по кирпичику, разнесла идеология. И, собственно, они сделали фантастику, вернули фантастике звание высокой литературы, братья Стругацкие. И так же, как, скажем, Иван Ефремов вернул фантастике звание философской литературы. Для советского читателя это было важнее, чем для читателя западного, потому что на Западе традиция фантастики как литература, она не прерывалась. У нас им пришлось начинать с нуля, и то, что они сделали фантастику такой, как она есть сейчас, это заслуга только их. Да, были писатели, очень хорошие, замечательные писатели, фантасты, но они были единственными, да, они были вершиной. И до сих пор, я думаю, что это как бывает с вершинами, вот ее величина видна, когда мы отступаем все дальше и дальше, все остальные как бы делаются, ну, деревьями, холмами, да, это будет вершиной навсегда.
Вы на себе чувствовали их влияние, на своем дворе?
Конечно. Я считаю, что я имею право называть себя учеником Стругацких, просто потому что я читала их книжки, они меня сформировали не только как фантаста, да, как человека, но еще и потому, что я глубоко уважала Бориса Натановича и очень была польщена, что он мне дал свою личную премию 2 раза. Мы все их ученики просто потому, что мы либо подражали им, либо оппонировали им, отталкивались от них. Нельзя было писать фантастику, не держа в голове как бы присутствие этих людей, да, их текстов. Либо противостояем, либо споря с ними, либо наоборот подражая им, но обязательно держа их как бы вот в поле зрения, иначе просто было невозможно.
Для вас какой-то отдельный текст Стругацких имел особенную важность?
Пожалуй, для меня, как для всех, имело огромное значение их цикл о полдне. То есть модель человечества, модель мира, в котором бы хотелось жить, в котором бы всем нам, думающим, интересующимся, было бы приятно, весело, интересно. И, наверное, очень важный «Пикник на обочине», опять же, потому что он как бы предлагал некую загадку. И загадка эта была в принципе неразрешаемая. Загадка это казалось того, что мы можем сказать высшему существу, да, фактически Богу, да, когда мы его увидим, что мы можем пожелать. Пусть этот Бог даже неведомая машина желаний, золотой шар. Или «За миллион лет до конца света» текст, который, наверное, будет «За миллиард лет», текст, который будет эталонным для очень многих фантастов, да, для очень многих философов, я не знаю. То есть мы начинаем разбирать, и оказывается, что каждый текст важен. И, наверное, это опять же, вот свойство их творчества было.
О творчестве теперь уже обоих покойных братьев Стругацких в беседе с Андреем Шаром говорила известная автор-фантаст Мария Галина. И в продолжении темы об одной из главных книг Стругацких рассуждает наш обозреватель Александр Генис.
Я знаю наизусть каждую строчку, которую написали братья Стругацкие, просто потому, что читаю их, сколько себя помню. Но перед вечностью предстанет нелюбимый всеми понедельник начинается в субботу. Не актуальное «Трудно быть Богом», не азартные книги полдня, а самый загадочный опус в их каноне «Улитка на склоне». Гений этой книги фальшивой симметрии. Чередуя главы, авторы переносят нас со станции в лес и обратно. Но одна часть отличается от другой так же разительно, как описанная в них действительность. Параллельны тут не сюжетные линии, а герои. Один – Перец стремится попасть в лес. Другой – кандид, из него выбраться. Плохо и там, и тут, но по-разному. Два мира несовместимы друг с другом. Тот, что на станции, нам легче узнать, ибо им управляет абсурд, замкнутый на себе бюрократической утопии. Ослепленная своим могуществом, она растет себе на погибель, ибо пользуется ложным расчетом. Символ станции – испорченный калькулятор, который никто не собирается чинить. Цитата.
12 на 10, сказал Ким. Умножить. 1007 механически продиктовал Перец, а потом спохватился и сказал, слушай, он ведь врет. Знаю, знаю, нетерпеливо сказал Ким.
Станция, улитки на склоне, напоминает о Кафке. Лес написан свихнувшимся деревенщиком. Речитатив заговаривающейся прозы опутывает Кандида словесными лианами. Речь на дрожжах, изобильная, как все в лесу, заливает бессмыслицей остатки распустившегося на природе разума. Если первая часть – кошмар просвещения, то вторая – утрированный Руссо. Лес, однако, не выбирает между городом и деревней. Лес снимает это противоречие, исправляя ошибку эволюции, отвернувшейся от самой себя ради металлических чучел. Цель леса – болото. Оружие – разрыхление и одержание. Столица – озеро. Эта живородящая дыра природы служит не храмом, а мастерской для той амазонки, которую встречает, наконец, прозревший Кандид.
Она вышла из лесной чащи, белая, холодная, уверенная, и вступила в воду, в знакомую воду, вошла в озеро, как я вхожу в библиотеку.
Этой влажной топкой утопии управляют женщины, упразднившие мужчин. Непорочные девы развернули вектор прогресса, заменив патриархальный техницизм биологии матриархата. Мужская цивилизация заменяет природу машиной и живую среду мертвым камнем.
Когда выйдет приказ, провозгласил Доморощенер, мы за 2 месяца превратим там все в бетонированную площадку, сухую и ровную.
Экспансия – это мужской путь. Мы творим вне себя, ибо нам не дано, как женщинам, творить из себя. Мужская цивилизация плодит мертвую технику, которая искореняет поддерживающую нас жизнь. Но в лесу вечная война мужчин и женщин закончилась полной победой последних и безоговорочной капитуляцией первых.
Они идут и гниют на ходу, и даже не замечают, что не идут, а топчутся на месте.
А мы, лишившись смысла назначения, оказались тупиковой ветвью цивилизации, которая творит себе подобных из железа, как мужчины, а не из плоти, как женщины.
Вы там, говорит одна из подруг, впали в распутство с вашими мертвыми вещами на ваших белых скалах. Вы вырождаетесь.
Различие между механической и биологической эволюцией определяет не история, а пол, не культура, а природа. Много лет спустя я понял, как это может выглядеть, когда услышал про овцу Доли. Мужчины строят, женщины рожают. Они и есть будущее. В лесу это очевидно, а на станции об этом еще не знают, но уже догадывается.
Изобилие красок, изобилие запахов, изобилие жизни. И все чужое, чем-то знакомое, кое в чем похожее, но по-настоящему чужое. Наверное, труднее всего примириться с тем, что оно чужое и знакомое одновременно. С тем, что оно производное от нашего мира, плоть от плоти нашей, но порвавшее с нами и не желающее нас знать. Наверное, так мог бы думать Пятикантроп о нас, о своих потомках, с горечью и со страхом.
В этом видении леса ключ к улитке. Лес и станции – две фазы одной реальности. Они противостоят друг другу, как будущее и прошлое. Разделяющая их пропасть – разрыв в преемственности. Фантастика обещала его заполнить своими домыслами. Стругацкие показали, почему это невозможно. Будущее не продолжает, а отменяет настоящее. У будущего нельзя выиграть. И непонятно, как жить, зная об этом. Парадокс, который лес поставил перед Кандидом, неразрешим. В других, более оптимистических версиях грядущего, Стругацкие придумали профессию прогрессора. Но попав вместо прошлого в будущее, прогрессор становится регрессором. Поэтому герой улитки – последний самурай, защищающий идеалы не только безнадежные, но вредные, в том числе экологические. Встав на сторону обреченных аборигенов леса, Кандид возглавил партию пятикантропов, чем вернул улитку к стандартной притче контакта. Но она исчерпывает сюжет, а не книгу. Улитка на склоне описывает частный случай универсальной проблемы. Контакт между прошлым и будущим питает внутренний конфликт между тем, кем мы были, тем, кем стали, но главное, тем, кем будем. Встречаясь с палеолитом детства, мы не можем найти ему место в настоящем, точно так же, как нам некуда себя деть в том будущем, где нас нет. Об этом всегда писал Бродский. Так солдаты в траншее поверх бруствера смотрят туда, где их больше нет. Александр Геннис, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы». И последний материал в этом часе. Во вторник участием в саммите АСАН в Юго-Восточной Азии завершается первый после победы на вторых президентских выборах международное турне Барака Обамы. Слово нашему корреспонденту Юрию Жигалкину.
Основная символика первого поствыборного турне президента Обамы, как соглашаются наблюдатели, заключается в том, что президент отправился именно в Восточную Азию. Азиатско-Тихоокеанский регион был в центре внимания Барака Обамы во время первого президентского срока. И президент продолжает смещать внешнеполитическое внимание Соединенных Штатов от запада к востоку. Остановка в Бирме была глубоко символична для самого Барака Обамы, поскольку именно в его президентство военный режим начал внезапную демократизацию страны, президент Обама быстро ответил смягчением санкций и расширением двусторонних контактов. Во время выступления в университете Рангуна он заявил о том, что США протягивают Бирме руку дружбы. Встреча Барака Обамы с камбоджийским лидером Хун Сеном не сопровождалась подобными заявлениями. Президент США фактически не сказал почти ничего после встречи в Пномпене, что особо отметили правозащитные организации. Евгений Аронов попросил прокомментировать эту поездку президента Джона Сифтона, сотрудника правозащитной организации Human Rights Watch.
Мы в Human Rights Watch считаем, что президент поспешил с визитом в Бирму, что состояние прав человека в стране не улучшилось настолько, чтобы глава американского государства удостоил ее своим личным посещением. В мире дипломатии это самая высокая честь, и с этим можно было подождать до 2015 года, когда парламентские выборы окончательно покажут, необратимы ли на самом деле либеральные перемены, которые в последнее время осуществила армия. Готова ли она действительно пойти на пересмотр Конституции, которая закрепляет за ней ведущую роль в обществе. Тем не менее, прогресс Бирмы в области демократизации налицо. Более того, пока президент находился в Рангуне, бирманское руководство в знак признательности, надо полагать, за его визит, согласилось на ряд новых уступок, в частности, открыть в стране представительство управления ООН по правам человека и умножить усилия по урегулированию межэтнических конфликтов. Посмотрим, удастся ли американским дипломатам добиться от военных выполнения этих обещаний. Американские правозащитники довольны тем, что президент Обама встретился с лидером бирманской оппозиции Аун Сан Су Джи и сделал публичное заявление в поддержку демократии. И хотя американский президент затронул вопросы прав человека и в разговоре с руководителем Камбоджи Хун Сеном, отсутствие публичных комментариев с его стороны вызвало критику и Human Rights Watch, и других правозащитных организаций. Джон Сифтон. Было бы очень полезно, если бы президент лично ознакомил мировой общественность с содержанием своего разговора с Хун Сеном, а не перепоручил это помощникам. Однако его визит в Пномпень не закончен, и мы надеемся, что во вторник он именно это и сделает на своей пресс-конференции. Как считает Джон Сифтон, принципиальное отличие ситуации в Бирме, где руководство пошло на либеральные реформы, и в Камбодже, в которой по-прежнему царит жесткая однопартийная система, является отчасти результатом разного отношения к двум странам со стороны Запада. Неослабным дипломатическим давлением на военный режим в Бирме в силу ее геополитической важности и почти полным забвением Камбоджи.
Оценить восточно-азиатское турне Барака Обамы в геополитическом контексте я попросил Дэниела Гуре из Лексингтонского института в Виргинии. Этот визит можно рассматривать как еще один признак разворота США в сторону Азии. В отличие от прежних времен, мы делаем гораздо меньше акцент на военном сотрудничестве и гораздо больше на утверждении демократии и свободной рыночной системы в странах, которые в ближайшие десятилетия станут частью крупнейшего азиатско-тихоокеанского рынка, от Индии до Соединенных Штатов, и не исключено политическим центром мира. В последнее время, впрочем, задается много тревожных вопросов о намерениях Китая, который обостряет территориальные споры со своими соседями. Какую роль может играть китайский фактор в азиатской стратегии США, как вы считаете? Интересно то, что по мере роста мощи Китая растет явное и скрытое сопротивление все более жесткой китайской политике по территориальным вопросам. В регионе намечается новый баланс сил. Многие соседи Китая все откровеннее рассматривают американские военно-морские и военно-воздушные силы в регионе как стабилизирующую силу, отчасти нейтрализующую подавляющее сухопутное преимущество Китая. У США в последние годы заметно улучшились отношения со многими странами региона. Особенно показателен в этом смысле Вьетнам, Филиппины еще больше сближаются с Соединенными Штатами, Индонезия. Соединенные Штаты возвращаются в Азию, и это замечают многие. Это был американский политолог Дэниел Гуре. В понедельник вечером американские представители сообщили прессе, что во время встречи с камбоджийским лидером Хун Сеном президент Обама призвал его освободить политических заключенных, прекратить захват земель, продаваемых западным лесозаготовительным компаниям, и провести свободные выборы. Эти призывы не вызвали ответного энтузиазма. Оправдывая пока безрезультатную встречу Обамы в Пномпене, американские официальные лица заявили, что президент не поехал бы в Камбоджу, если бы в ее столице не проходил региональный саммит.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершаем этот час программы «Время свободы». Все время с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Александр Аркадьев и Наталья Герман. Я желаю вам всего доброго и прощаюсь до следующей программы. До свидания.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В день памяти Галины Старовойтовой о политическом пути выдающегося общественного деятеля вспоминаем вместе с ее единомышленником, главой движения «За права человека» Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.